Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня дело новых русских писателей. У нас их сразу два. Два в эфире. Александр Бастрыкин и Владимир Путин. Но, может быть, Владимир Путин в меньшей степени. Он всего лишь издал трехтомник своих работ. А Бастрыкин вот завоевал почетное право, то есть обскакал Путина и завоевал почетное право быть принятым в члены Союза писателей Российской Федерации раньше, чем Владимир Владимирович это сделал. Я представляю вам гостей программы. С нами Илья Кизиров. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья специальный корреспондент Радио Свободы, который побывал сегодня на этом историческом событии. На презентации трехтомника Владимира Путина. Я ничего еще про это не знаю, все расскажет Илья. Через какое-то время, вот мы обсудим с Ильей все, что происходит вокруг этих двух замечательных событий, Путин и Бастрыкин. К нам присоединится Леонид Млечин и оценит всю эту историю с исторической точки зрения, тоже писатель. И чуть позже мы ждем на связи писателя и журналиста Андрея Остальского, который еще раз вот подведет итоги всему этому действию, которое происходит в эти дни, в эти часы в Союзе писателей, на Красной площади. Все это мы сегодня обсудим. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, по телефону 8 800 222 12. Мы ждем ваших ответов на вопрос, вот купили бы вы, хотели бы вы в своей библиотеке иметь трехтомник Владимира Путина, например, или книги Бастрыкина. Мы этот вопрос задавали людям на улице, вы послушайте их ответы, и мы ждем ваших звонков, как обычно. Итак, Илья, все сначала рассказывайте. Вы пришли на Красную площадь.
Да, мы пришли на Красную площадь, там она была довольно серьезно отгорожена, были обеспечены какие-то серьезные довольно меры безопасности. Оказалось, что это из-за визита Дмитрия Анатольевича Медведева.
Пошел читать книжки.
После этого жаловался, что книжки стали нынче дороги.
Правда?
Да, да, да.
Господи.
И ему у каждого буквально ларька пытались подарить по одной, а то и несколько книг. И плюс его, конечно, он очень многих посетителей этой выставки оттянул на себя, потому что все бегали за ним и пытались сделать селфи. И даже люди, которые пришли на презентацию трехтомника Путина, в результате ушли от Путина к Медведеву.
С ума можно сойти. Да. А он сам не бегал за посетителями, не просил с ними сделать селфи?
Нет.
Потому что ему это тоже свойственно.
Нет, такого не было. Но, кстати, вот этот вот трехтомник Путина издал, естественно, не сам президент. Это издательство «Звонница-Молодая гвардия», «Звонница-МГ». Они объединились, отобрали лучшие, по их мнению, выступления Владимира Путина за, ну, вот, с начала его правления.
И... За 16 лет.
Да, уже за 16 лет. Угу. Они даже там, мы посмотрим потом короткий сюжет, они даже сравнивали его с Леонидом Ильичем Брежневым, потому что, вот, мол, у дорогого Леонида Ильича есть сборник речей, у Ленина есть сборник речей, а вот у Путина как-то нет.
Почему?
И они,
же не
конечно, будто? Да, они исправили.
То есть они компенсировали вот это белое пятно.
Это, как они считают, да, историческое недоразумение.
Историческая несправедливость поправили они.
Да.
Очень интересно. Ну что, начнем смотреть, как это было. Давайте посмотрим, что на Красной площади происходило сегодня.
Наш президент не имеет ни одной, о нем написано много, ни одного издания его выступления. Так вот это первое издание, оно, конечно, уникально. Это будет беседа. Значит, удастся ли повторить тираж, не удастся, не знаю. Это все зависит от того, как мы расскажем деньги. Но хочется плодить и дальше от издания, потому что люди пишут и обращаются. Будем надеяться, что нам это удастся.
Прямая речь. Это наш вклад в общую копилку добрых дел Российской Федерации. Спасибо, что сидели, терпели и слушали.
Что не все вошло сюда. Это как бы важнейший момент. Когда-нибудь кто-нибудь, а может и мы, зайдем полное собрание. Но здесь ключевые вопросы, влияющие на развитие цивилизационных процессов. Вот как внутри России, так и в мире. Поэтому выбирали, вот, исходя из этой концепции. То есть это весь спектр социально-экономических и международных проблем, то, чем мы живем вот в этой жизни. И я считаю, что вот этот трехтомник, он скрижали современной новейшей истории России. Все исторические факты, они вот там, они заложены туда. Ну и с одной стороны, портрет эпохи, 15 лет, лидер Владимир Владимирович Путин, я считаю, даже когда он не был президентом, а был премьер-министром, Анатолий Дмитриевич Медведев, все равно он был политическим лидером нашей страны. Кому-то не нравится он, но большинству нравится. Я в его выступлениях нашел хороший русский язык, единство стиля. Чувствуется, что он сам прописывал и правил материал. И вот сейчас подошли мы к такому состоянию, нам звонят, на сайт пишут, когда новые тома пойдут, 4-й, 5-й, 6-й. Но надо сначала продать эти, собрать деньги. Нам государство, между прочим, не выделило ни копейки на эти книги.
Вот замечательные просто люди, ну, взяли все на себя, всю, да. Все обязанности государства. А это продается уже? Они их продают?
Это уже продается, стоит один томик 850 рублей, я сейчас посмотрел. Так. То есть, вот можно
один
посчитать.
Один, а да, три один. Уже две, там...
Почти две с половиной.
Две, четыре, 2550.
Да, да.
Угу, 2500.
Так что да. Это не дешево нынче Путина
читать. Нет, не дешево. Это вот, тем более, мы продолжаем задавать вопрос, готовы ли вы купить Владимира Путина за 850 рублей том. То есть мы свой вопрос уточняем нашим слушателям. Да, интересно, что люди за свой счет сбрасывались, наверное, старались. Интересно, купил ли Дмитрий Анатольевич? И дорого.
Нет,
же ему.
Дмитрий Анатольевич, кстати, не подошел к этому стенду, не зашел на презентацию речей, но, видимо, он их как-то слышал и знает.
Понятно. Илья, я хочу теперь с вами поговорить о втором нашем сегодняшнем герое. Это Бастрыкин Александр Иванович, который стал членом Союза писателей. Я правильно помню, что, ну, во-первых, передо мной лежит список его работ колоссальный. То есть он все больше и больше пишет с каждым месяцем. Я посмотрела, что в этом году он издал вот за последние два года прям чуть ли не 7 книг. И «Убийство Кирова» он переиздал. Он вот все про «Убийство Кирова» пишет. И две книги издал в 16-м году и в 15-м. И про Людмилу Ивановну Швецову он написал. И про «Маю Плесецкую» книгу он издал. И еще, не говоря о «Теории государства и права», и еще такую книжку он написал. Есть такая профессия — «Родину защищать». Книг много. Но я помню, что вот в той же «Википедии» любой, кто откроет, увидит, что был какой-то все-таки у него еще неприятный инцидент с диссернетом, насколько я понимаю.
Да, да, да. И, в принципе, это первое, что первая ссылка в Гугле, да, вот мы сейчас видим таблицу заимствований в книге «Знаки руки. Дактилоскопия», изданной в 2004 году. И вот зеленое, то, что мы здесь видим, это заимствование из книги. К 2004-му ей было уже лет 30, наверное.
Ага.
Это такая классическая, хорошая книга по криминалистике.
Ага.
И вот красненькие, здесь их, я смотрю, вот 5 блоков небольшие. Это книга «Тайны и мифы ФБР», написанная одним американским публицистом.
И он из нее, вот из ФБРовской,
да,
книжки.
Да, да. И вот,
еще у американцев кажется, не постеснялись позаимствовать.
Кажется, что заимствований здесь не так много, но если присмотреться, серенькие квадратики – это всевозможные вводные данные и таблицы. Белые – это оригинальный авторский текст, где заимствования не нашли. И, соответственно, зеленые и красные – это вот те самые некорректные заимствования, которые сделаны... По крайней мере, не по правилам, которым, к примеру, пишут диссертации. Если посмотреть, то примерно половина именно текста этой книги была некорректно заимствована.
Ну, надо же. Но, тем не менее, дальше последовали еще работы. Вы знаете, я поделюсь с вами своим впечатлением. Это странная история. Вот он пишет книгу об убийстве Кирова в соавторстве. Потом он ее дважды еще переделывает, дорабатывает, переиздает. Но я не вижу, у нас очень хорошая база, очень такая сложная, большая база средств массовой информации, в которой я сижу, она закрытая, она платная, и мы ею располагаем, там нет ни одной рецензии. И вот я отвечаю, что ни одной рецензии, ни одного исследования этой книги нет, почему-то вот никого не зацепило, и он как бы вот вступает в Союз писателей без единой рецензии на свои книги. Но при этом я бы хотела прочитать произведение другого автора, Владимира Маркина. Это «Говорящая голова Следственного комитета». Это произведение появилось на сайте Следственного комитета сегодня или вчера, по-моему, когда пришел в гости к Ганичеву Бастрыкин. Ганичев – это председатель Союза писателей. И вот какой Маркин текст создает. Он огромный текст, я какие-то выдержки буду читать, об их встрече Бастрыкина с писателями, которые принимают его в свои ряды. мечты. Итак, я читаю. Ну, состоялась встреча. Разговор состоялся в легендарном кабинете председателя Союза писателей в доме на Комсомольском проспекте в Москве, где на протяжении многих лет работали известные советские и российские писатели. Они называют этот дом своим духовным бастионом. Итак, Валерий Ганичев, руководящий Союзом писателей России уже более чем 20 лет, подчеркнул, что этот творческий союз объединяет сегодня 8,5 тысяч писателей. В разные годы в него входили такие великие словотворцы. Вот я хочу, чтобы вы оценили штиль высокий Владимира Маркина, словотворцы, как Проскурин, Леонов, Шолохов, Распутин, Белов, Михалков, Сергей и другие известные художники слова. То есть их словотворцы, художники слова, сколько синоним подбирает. Но во встрече также принимали участие известные современные поэты и писатели, которые сами подняли ряд проблемных вопросов. Анализируя русскую литературу, Валерий Ганичев отметил, что по своей сути она антибуржуазна, в том смысле, что выступает против алчности и стяжательства. При этом председатель Следственного комитета Гостьих подметил, что против этих же зол борются исследователи. Правда, не с помощью художественного слова, а с помощью закона. Александр Бастрыкин выразил благодарность Валерию Ганичеву и другим присутствующим на встрече писателям за принятие его в Союз писателей России, но отметил, что расценивает это членство как аванс, обязывающий продолжать писательскую деятельность. При этом он заметил, что, несмотря на сильную загруженность, у него никогда не исчезает потребность заниматься наукой и писать. И вот тут интересный момент. Участники встречи отметили ценность таких книг Александра Бастрыкина, как «Дактилоскопия. Знаки руки», вы о ней говорили, которая заимствована, да. «Убийство Кирова», популяризирующих работу следователя. Почему «Убийство Кирова»? Ну, да.
Вот, кстати, непонятно, почему «Убийство Кирова» популяризирует, работу следователя. Потому что он там критикует работу следователя.
Да, там шесть версий, ни одна не доведена до конца, не доведено до раскрытия этого убийства. Но тут что любопытно, Илья? Здесь любопытно, что они отметили ценность таких книг, как его книг, и не написали ни одной рецензии при этом на эти книги. Ну что ж такое? Валерий Ганичев при этом заметил, что читал со своей дочерью книгу Александра Бастрыкина «Как детектив». С дочерью он ее читал. А теперь самый главный абзац. Леонид Млечин с нами на связи. Здравствуйте, Леонид Млечин.
Мне очень
приятно вас слышать. И вы знаете, я прекрасно понимаю, догадываюсь, что вы не читали книгу Александра Бастрыкина, но на нее даже я не удивлюсь, и на вас не обижусь, потому что даже рецензии на нее нет. Но вот один абзац, я рада, что вы тоже услышите из этого прекрасного произведения Владимира Маркина, из этого отчета об этом визите. Собеседники также обсудили вопрос о памятниках и героях, которые периодически подвергаются разрушениям или нападкам. К сожалению, не вся нынешняя молодежь знает о подвигах Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Моресьева. Кому и зачем понадобилось, например, подвергать сомнению подвиг 28 героев-панфиловцев? Или зачем предпринимались попытки развенчать подвиг героев-молодогвардейцев? Кстати, Союз писателей России обратился с просьбой главам палат Федерального собрания вернуть в школьную программу роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». При этом Александр Бастрыкин отметил, что в литературе отводится одна из главных ролей воспитания патриотизма. Короче говоря, жаловались они Бастрыкину на тех вот этих супостатов, один из которых Сергей Мироненко приходил к нам в эфир и лишился, к сожалению, поста Госархива ровно за этих панфиловцев. Вот они просили его помочь в этой борьбе. Итак, с нами на связи Леонид Млечин. Леонид, еще раз здравствуйте.
Они обращались к странному адресу, потому что о панфиловцах вопрос-то поднял не замечательный наш историк, а главная военная прокуратура. Произошло это сразу после войны, следствие вели коллеги господина Бастрыкина того времени, никакие писатели, историки в этом участие не принимали. Пройдет было следствие главной военной прокуратуры, материалы следствия можно почитать, там ни писатели, ни историки не участвовали, поэтому это странный вопрос. Чайки должны были бы обратиться, это жалобы очень... на его предшественника.
А, жалобы, да. Это очень странно, что они пожаловались, собственно, Бастрыкину на его ведомство.
Наверное, то, что между Следственным комитетом и прокуратурой большие проблемы, вот, видимо, из-за этого. Они пожаловались косвенно на прокуроров, которые тогда это все дело развернули.
Да, наверное, они... Ну, тогда по адресу он должен был...
Ну, видимо, да.
По адресу. Итак, Леонид, вот мы сейчас... У меня, вы знаете, такой замечательный сейчас лежит, жалко, что вы не с нами в студии, потому что у меня лежит томик произведения Леонида Ильича Брежнева, называется «Целина». И не случайно я...
Не читал? Это моя настольная книга.
Да, ну-ка вот давайте вы чем-нибудь расскажите нам оттуда, прям наизусть.
Ну, я даже знал автора, который это написал. Да, сам Леонид Ильич не читал, да, к сожалению.
Как не читал?
Нет,
а не читал, да? Не успел?
Нет, не читал. «Целину» не читал, нет. Он только «Малую землю» полистал, немножко «Целину» не читал, да.
Вот это я уже подзабыла, как и Леонид Ильич.
А там ведь на самом деле это тетралогия целая, там ведь много произведений, некоторые он про некоторые даже не узнал, их опубликовали после его смерти в журнале «Новый мир». Потом собрали в сборник, отпечатали в несколько экземпляров и добыли.
А про «Возрождение» он, ну, был в курсе? Вот про третью часть трилогии?
Понимаете, все началось с «Малой земли». Вот это было главное, о чем он думал. Это о своей военной молодости. Ему страшно хотелось о ней рассказать. Он действительно друзьям в узком кругу рассказывал. Вот «Малая земля» его... Этому сердце грело. А все, что потом мы сдавали, это уже так. Хотя он получил Ленинскую премию, и вот как господин Бастрыкин сегодня тоже сказал, что он принимает ее, Ленинскую премию по литературе, как аванс, обещал еще написать. И действительно, там товарищи писали. Да.
Вот, между прочим, я, кстати говоря, немножечко вернусь на секундочку к Бастрыкину, потому что я вам самую главную фразу-то не прочитала. В заключении известные писатели и поэты, принимавшие участие во встрече, подарили ему свои книги, а Александр Бастрыкин вручил им медали Следственного комитета России за содействие. Вот так вот.
Это неплохо, жалко, что меня там не было такой медали, я думаю, нет, чужие теперь на земле.
Хорошо посидели, короче говоря, не тепло. Как писатель, писатель. Леонид, скажите, пожалуйста, как вы объясняете, почему вот у этих людей, у президентов, у генсеков, у прокуроров, генеральных, негенеральных, председателей Следственного комитета, возникает вот эта потребность в писательстве? Ведь они же сидят на таких больших, сложных, ответственных работах. Что же вот их все хочется им книжки писать? Причем сказать, что сильно талантливые нельзя, потому что, ну, мы знаем, что даже вот рецензии не пишут на Бастрыкина того же. Только разоблачение.
Ну, знаете, тяга к писательству, когда возникает, это чудесно. В русской истории были чиновники, даже некоторые вице-губернаторы в старой русской истории, которые писали. Это действительно было. В советской истории было нечто другое. Сами чиновники ничего не писали, за них писали. Конечно же, история с Леонидом Ильичем Брежневым, за которого работала большая бригада, кстати, очень талантливых людей, начиная с самого Анатолия Грановского, который, не знаю, помнит наш слушатель, нет, был выдающимся журналистом.
Ну, конечно, помнит.
Стали эти люди, как правило, Леонид Ильич Брежнев был человеком малограмотным, и сам ничего не писал с большими ошибками. Поэтому сам он ничего не писал, даже резолюции старался не оставлять. Но ему, наверное, потом, знаете, казалось, что это он действительно и сам написал. Ну, должен, в принципе, заметить, что если большой руководитель пишет книжку или диссертацию, я довольно много книжек написал, должен сказать, что это съедает все время, то что-то одно он делает плохо. Или руководит страной, или плохо пишет книжки. Вот что-то одно. Вот Леонид Ильич не отрывался.
Леонид, как минимум одно. Как минимум одно, я хочу сказать, он делает плохо.
Ну, поэтому на самом деле, когда речь говорит о советском периоде, то, конечно же, кроме Сталина, который, ну, Ленина, соответственно, и Сталина, и Троцкого, которые все писали сами, все остальные руководители последующего времени сами ничего не писали, за них писали, издавали в том или ином виде, и все.
Ну вот, а вы считаете справедливым, например, по отношению к спичрайтерам президентским? Все прекрасно понимают, что не он сам автор является своих текстов, статей, и все-таки это все издается под его именем. Или это правило игры? Вот полное собрание сочинений сейчас, ну не полное, но 3 тома путинских сочинений вышли, ну, конечно же, под его именем, хотя мы прекрасно знаем даже...
Да, Илья... часть этих текстов уже написала, к примеру, Джохан Полы.
Полыва, да, например.
Некоторые послы разных государств пишут перед приездами первого лица в эти государства речи для него.
Пишут.
Мы же помним,
послы,
что в свое время Александр Баунов признавался, когда он еще был работником МИДа, что он писал речь для Владимира Путина
перед
его визитом. Да.
Ну, это да, да. Ну, Леонид, вы, ну, скажите, вы считаете ли вы это справедливым? Но, наверное, Это такая вот работа, не видим бойцы невидимого фронта, наверное, это условие,
нет,
правила
это
игры.
Это практика мировая у всех,
да,
глав,
да,
государств,
да,
правительства, даже у министров, в тех случаях, когда надо, существуют бригады, которые пишут им выступления. Это естественная вещь.
Да.
Министр не должен писать себе речь, или там глава правительства, или президент, это понятно. Просто, как правило, нигде это потом не издается книгами. Они как книги, эти выступления, интереса ведь не представляют. Это же читать невозможно. Ну, как себе представить сборник речей? Ну, кто что будет читать-то на самом деле? Поэтому это не где-то только у нас. Это у нас, но еще в некоторых странах. А так вообще-то это нигде не делается.
Я даже не прошу вас перечислить эти страны некоторые. Я даже догадываюсь.
Они все известны, да. Они все известны, да.
Вы знаете, Леонид, вот в начале передачи вас с нами не было, а вы ведь не знаете цену на эти книги. Один том статей Владимира Путина стоит 850 рублей, а три тома мы умножили. 2 550.
Должен сказать, как частый посетитель книжных магазинов, это, к сожалению, теперь нормальная цена за книжки. Я вот скупаю всякие исторические книги, они у меня обходятся еще дороже. Но я думаю, что это, наверное, будут дарить такие книги. Это лучший подарок чиновнику. Я себе даже не представляю себе теперь кабинета чиновника без такого трехтомника.
Да, наверное, только дарить. Но я скажу, что вы не очень справедливы к ценам. Почему? Да, дорого. Книги дорогие. Вот я покупала книгу Войновича, например, которую мы обсуждали в эфире, за 650 рублей. Но одно дело купить за 650 художественное произведение, а другое отдать 850 за сборник статей. Это нужно быть сумасшедшим фанатом все-таки.
Сборник речей,
речей,
которые все уже
которые все
есть,
и слышали,
да,
и,
на
да,
сайте kremlin.ru,
и наизусть знают.
Ну, я думаю, что в стране фанатов найдется предостаток.
Да, то есть это ваш прогноз, что купят, что отобьют свои расходы издатели.
Я не думаю, что смысл издания носил сколько-нибудь коммерческий характер. Это совершенно другого дела.
Это называется имиджевая история. Леонид, мы очень благодарим вас за участие в нашем эфире. Большое спасибо. И сейчас мы посмотрим опрос, который подготовил наш корреспондент, ровно вот на эту практическую тему. Купят, не купят. Давайте посмотрим, что отвечали москвичи.
Готовы ли вы купить книжки писателя Бастрыкина и трехтомник сочинений президента Путина?
Нет.
Почему не готовы?
А что там интересного может быть?
И то, и другое подходит в качестве туалетной бумаги. Если мне дадут за это денег, я на это посмотрю.
Свои потратить.
Зачем?
Да нет, конечно. Бастрыкин с делом занимается. Какой он писатель? Ну и так же и Путин.
Не хотите читать его цитаты?
Если с юмором будет, это в газетах где-то будет опубликовано, или я в сети прочитаю. Там будут смеяться. Ну и я посмеюсь.
Трехтомник?
Трехтомник.
Я трехтомник вряд ли не прочитаю. Вы знаете, я сейчас снимаю квартиру, у меня там 22 тома сочинения Ленина. Я когда это увидела, я подумала, вот чем он занимался, да, сколько у человека было свободного времени, помимо его деятельности политической, что он 22 тома написал. Ну, это странно.
А вот зимой издавали цитаты Путина в одном томе. Может, вам в одном приобрести или тоже не хочется?
Ну, там на цену надо посмотреть.
Трехтомник цитат Путина я бы купила.
Почему? Вот что вас там привлекает?
А меня все привлекает, что связано с нашим президентом.
Ни того, ни другого не готов купить, потому что очень далек от политики.
Ну, насчет Бастрыкина не знаю, не знаком с творчеством. Цитаты Путина было бы интересно. Есть достаточно известные выражения. Да, про, например, если вспомнить времена Чеченской войны, про замочить в сортире, которые уже как крылатые выражения.
Ну, я не готова. У меня потому что такие как бы устаревшие понятия о литературе и политике. Есть какие-то стереотипы, с которыми я пока вот не борюсь. И я верю, что существует куча цитаты поклонникам и действительно таким фанатам Путина и Бастрыкина это могло бы быть интересно, но это очень узкая, мне кажется, ниша.
Как вы считаете, зачем наши высшие чиновники решили издавать книги? Зачем им это надо?
Ну, слушайте, яйца нужно класть в разные корзины. И мне кажется, для собственной самореализации, с одной стороны, для другой стороны, чтобы расширять свой, как называются те люди, которые за вас голосуют, электорат, вот это слово, чтобы расширять. То есть, мне кажется, очень грамотное расширение, как бы зоны покрытия.
А вот как вы думаете, что тогда ценнее, трехтомник Брежнева или трехтомник Путина?
Знаете, они равносильны. И ценны, наверное, тем, что это наша история.
Ну, вот что скажете, Илья.
Ну да, это же может действительно очень правильно, наш коллега подметил, что это может стать правилом хорошего тона. То есть за спиной какого-то статусного чиновника портрет Владимира Владимировича на какой-нибудь полочке, там, трехтомник, несколько книг Бастрыкина.
Угу.
Так что, в принципе, да, очередные такие как бы правила игры. Жаль, что не запомнили этих бойцов невидимого фронта. Но, с другой стороны, да, это такие общепринятые, общемировые правила игры, что...
Илья, а вот вам никогда не хотелось бы... Вот вы смотрите на какого-то политика, и не хотелось бы сделать ему заказ на книжку? Вот есть такие политики, от которых вам было бы интересно получить книжку? Или вы так же, как наши прохожие на улице, отпихнетесь от любого? Вот кто бы... Вот Бастрыкин априори не интересен. Смотрите, как они себя ведут, прохожие, безответственно. Он же не читал, он не знает. А вдруг он написал гениальную книжку? Нет, мне не интересно. А есть человек, который интересен вот вам, как писатель, потенциальный?
Ну, как потенциального писателя, может быть, с чисто технической точки зрения, я бы рассматривал, к примеру, Капкова.
Кого?
Капкова.
Капкова?
Да.
А,
ну, да. Просто про то, как он облагораживал фарки.
Ну, это воспоминания.
Мемуары.
Да. Мемуары. Это каждый может написать. А вот чтобы роман, от кого бы вы... Нет, с трудом себе представляю. С нами на связи Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Очень приятно вас слышать. Андрей писатель, пишет детективы, очень хорошие, действительно вот увлекательные, в отличие от... Нет, я, конечно, не права была сейчас, хотела сказать, в отличие от книг Александра Бастрыкина, как можно говорить в отличие, если ты не читал. Но я все время ориентируюсь на то, что ни одной рецензии нет. Вот просто, Андрей, представляете, как не повезло в жизни Александру Ивановичу, который пишет и пишет, пишет и пишет, ни одной рецензии нет, а в Союз писателей все равно принимают. А вот, например, для того, чтобы диссертацию защитить, нужно, чтобы были опубликованы работы. А вот, Андрей, для того, чтобы книги, вот, чтобы Союз писателей приняли, может такое быть, что ни одной рецензии? Можно без рецензии вступить в Союз писателей?
Ну, теоретически можно. Я, правда, в Союз так никогда и не вступал. Надо просто, насколько я понимаю, там 2-3 книги опубликовать достаточно большим тиражом, в достаточно солидных издательствах, и можно претендовать на членство. Как я понимаю, раньше так было. Может быть, я не следил за последними веяниями. Но раньше, по крайней мере, никакого разговора о рецензиях, о критиках не было. Как бы подразумевалось само собой, что если книги заметны явления, то критики что-нибудь об этом скажут. Хотя, Лен, честно говоря, я иногда слышу от коллег, от друзей, от писателей, состоявшихся, хороших писателей, профессионалов высоких, что они не получают тоже рецензии. Часто не получают. На какие-то книги выходят рецензии, а какие-то вдруг проходят незамеченными. Сейчас в странном состоянии критика российская тоже находится. У меня тоже есть та же история. У меня абсолютно отрецензированы неплохо были все мои нон-фикшн книги. И романы некоторые имели такой успех у критиков или наоборот подвергались критике критиками. А другие прошли какие-то тоже почти незамеченными. Может быть, правда, я недостаточно внимательно слежу. Поэтому это, в общем-то, не однозначное дело, если говорить о внимании или невнимании критиков.
То есть мы не можем делать выводы о качестве этой книги, исходя из того, что она не получила ни одного отклика, ни одной заметки, ни одной рецензии?
Ну, подозрительно. Знаете почему? Потому что все-таки это Бастрыкин, а не Остальский. Понимаете, Остальский, вот он пишет там, сидит за столом письменным и кропает. А Бастрыкин – это крупная фигура, политический, государственный, юридический деятель, большой достаточно след. Тут вопрос большой с плюсом или с минусом, об этом можно достаточно много говорить, но, по крайней мере, явно от него есть заметный след в том, что в российском обществе происходит. И, наверное, даже в исторические учебники он там, может быть, не в качестве каких-то сносок, но все-таки войдет. А поэтому, если на такого деятеля литературу не обращают внимания, то тогда, конечно, это немножко подозрительно, сказал бы я.
Ну, а вы-то согласны с мнением Ильи, что что-то одно, либо писатель, либо сказал Леонид Млечин, да, что либо ты хороший писатель, либо ты хороший следователь, либо ничего хорошего, но две совмещать, вот ипостаси вот, главы Следственного комитета и писателя, который мы тут зачитывали, который издал только за последнее время пяток книг, это невозможно. А вы считаете, что можно?
Очень трудно. Есть какие-то исключения. Я там помню, был один генеральный директор Европейского отделения ООН, который параллельно писал романы, но все-таки, возможно, возможно, это не такая тяжелая должность, как генеральный прокурор или президент России. В Великобритании и на Западе, как я понимаю, вообще неприлично даже, во-первых, действующему политическому деятелю или лидеру публиковать книги, пока он у власти. Вот уйдя от власти, как правило, британские премьеры все пишут мемуары. Пишут они сами, ну там какой-нибудь референт, может быть, помогает, литературный редактор почистит, но это их собственный труд, и эти книги ждут с огромным интересом. Вот я вспоминаю, что книга Тони Блэра, когда вышла «A Journey», «Путешествие», то он получил аванс 4,6 миллиона фунтов сразу, и еще много денег роялтис от продаж. Он все это, кстати, пожертвовал в фонд британской армии, но это отдельный разговор, но ему важно было оправдаться, ему важно было что-то доказать. Маргарет Тэтчер писала мемуары, вот только что Гордона Брауна вышли мемуары. И вот интересный случай Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль вообще изначально был журналистом и даже писателем. У него очень по-своему неплохой детектив вышел, он его написал в конце 19 века, в начале 20-го дорабатывал Савроло. Он назывался такая антиутопия, революция, диктатура. В общем, темы актуальны и по сей день, в том числе и для России. Но такой трагический роман, где, в общем, все оказываются неправы, и диктатор, и революционеры какие-то, большевики своего рода. Хорошие люди погибают, ничего хорошего в итоге не получается. Вот такой вот роман Черчилль написал. И он не был еще никем, он был просто журналистом. Тем не менее, он пользовался успехом. Этот роман, он сразу же получил солидный аванс тоже за него. Не супер-бестселлер, но раскупался и потом перепечатывался. Но когда Черчилль стал занимать государственные посты, особенно во время войны, когда он был премьер-министром, то тут, конечно, он ни строчки не мог уже писать. У него все его время жизни и все его помыслы были заняты управлением государством и спасением Британии от нацистов. Но выйдя в отставку, потом, после войны, он написал шеститомник об истории Второй мировой войны и получил за него ни много ни мало Нобелевскую премию по литературе. Поэтому мы знаем и вот такие случаи. Но, повторяю, это было написано не в тот момент, когда Черчилль занимал какие-то государственные посты.
А вот, Андрей, какова ваша версия, вот ваша теория того, что в России и в Советском Союзе, и потом опять в России, ну, скорее вот в Советском Союзе и в России, считают своим долгом правители, руководители становиться параллельно немножечко писателями. Издаются, вот начиная там с Владимира Ильича, тома и тома, Сталин, тома и тома. Но мы не будем говорить о воспоминаниях Хрущева, который он, вот единственный человек, который вышел на пенсии, который еще их и не издавали, это как раз то, что требовало вообще-то большой операции издать эти мемуары, это совершенно другая история. А вот издают и издают, статьи за статьями. Я не помню, издавал ли свои стихи Андропов, по-моему, нет, не вышло. Нет, не вышла эта книжка, это потом мы уже о них узнали. Но вдруг Леонид Ильич считает нужным стать писателем в какой-то момент, ему в этом помогают, но более того, мало того, что ему помогли с «Малой землей», его окружение вот абсолютно считает своим долгом поддерживать этот имидж в дальнейших и дальнейших книгах, которые, как потом выяснилось, он даже и не читал. То есть они считают, что он должен быть все-таки писателем. И сейчас мы видели в сюжете Ильи, что люди, которые издали за свой счет, с попыткой, конечно, выручить деньги, Владимира Путина, три тома, они тоже говорят о том, что как это так, он все еще не писатель. Вот он, вот о нем, конечно, пишут, это понятно, много книг, Путине, но как это издание, так? Да. Нет личных книг, нет изданий Путина, мы должны это компенсировать, потому что это должно быть. Вот как вы объясняете, что вот что это за российская такая советская традиция, что обязательно...
Это какая-то советская действительно традиция и такая устаревшая, я бы сказал. Это восходит к тем временам, когда писатель был инженер человеческих душ, когда слово поэта или писатель приравнивалось там к штыку, считалось, что он может поднять массы на что-то там. Может быть, так оно и было отчасти, никогда это не было целиком верно, но уже в наше время, конечно, это уже выглядит нелепым и смешным. Это, в общем-то, какая-то пародия получается на прежние советские времена, и попытка утвердиться еще и в качестве писателя со стороны со стороны политического деятеля или генерального прокурора, или министра, или кого бы то ни было еще, занимающего крупный, серьезный, ответственный государственный пост, в общем-то, выглядит странно. Я думаю, что напрасно они это делают. Это не добавляет им престижа. Может быть, только в кругу близких, вот, друзей, в семье можно немножко погордиться, посмотреть на эту книжку. А, в общем-то, если задуматься и, наверное, даже опрос провести общественного мнения, вы провели вот такой ненаучный, но своеобразный опрос на улице города, но я думаю, что результаты и большого опроса будут похожими. И будет недоумение у людей, а это зачем?
Ну вот мы, кстати говоря, звонков продолжаем ждать. Что-то нам не звонят люди по поводу того, как они относятся к творчеству вот великих своих современников, таких как Александр Бастрыкин или Владимир Путин, изданные в экземплярах, и стали бы они это покупать, если бы они это увидели, и, может быть, даже, я думаю, за 850 рублей никто, а вот если подешевле, а вот хотят ли они это в библиотеку свою приобрести, вот, может быть, грант получит это издательство на то, чтобы книги Владимира Путина издавались подешевле.
Ну, да, уже можно потом будет 4-й том, 5-й, 6-й печатать.
Да.
Уже еще у нас есть время подождать его новых речей.
Я тоже думаю, что еще не все. Во-первых, они сюда не все включили. Во-вторых, да. Времени будет... Вы как прогнозируете, сколько томов в целом будет к концу жизни, если она случится, если он случится, конец Владимира Путина, Андрей? Сколько? Давайте сейчас все ставки сделаем. Сколько томов в итоге выйдет у Путина до конца его?
Ну, наверное, 10 или 15. Но я не знаю, все это, понимаете, это немножко нелепо. И я даже не уверен, что Путину это нужно. И я думаю, что это просто вот случай подхалимажа, когда... А, с другой стороны, люди действительно деньги зарабатывают. Смотрите, ведь реально можно продавать книги вот Путина. Бастрыкина, что-то я сомневаюсь, а Путина, видимо, можно продавать эти книги. Но насколько вообще Путин рад этому обстоятельству, я уж не знаю. Если... Ну, трудно, конечно, судить, чужая душа потёрла. Я бы на его месте не радовался этому. Ну, может быть, просто я совсем другой человек.
А вот, Андрей, я не уверена. Да, Андрей, да, пожалуйста.
И Песков сказал, что это, в общем-то, вполне уместная и правильная штука, издавать такие вещи.
Да, и с одобрением. Может... Дмитрий Песков, вы знаете, Андрей, тут вы все-таки живете немножко дальше, чем мы тут, к этой ярмарке. Вы от нее дальше живете. А ведь она же анонсировалась широко и в таких изданиях с большим тиражом, такие как «Лента.ру», там, например, интернет-издание.
«Коммерсант». То есть,
«Коммерсант». О ней было рассказано, об этой презентации. Это не как частная какая-то лавочка. Это Дмитрий Песков тоже высказал свое мнение. Так что не скажите.
Знаете, ведь я бы, вот, почему я говорю, что я был бы против? Я бы немедленно вспомнил про Брежнева, я бы вспомнил про этот позор, про эту целину. Это же просто кошмарный позор, даже апогей брежневизма, маразмизма уже позднего периода, когда генсек уже ничего не соображал, видите, даже прочесть свои мемуары не смог, это известный факт. И, в общем-то, это было абсолютно всем понятно, что ничего он не писал, никакого отношения он к этому не имеет, и получил еще за это Ленинскую премию там, и так далее. В общем, это какой-то просто свинцовый ужас. И вот я бы, сидя в Кремле, подумал, что значит, конечно, меня будут сравнивать. Это абсолютно неизбежно. Все будут говорить, ага, и в этом смысле мы уже тоже вернулись туда. Мне бы очень этого не хотелось. Поэтому мне эту позицию Пескова, честно говоря, не понять. Но я повторяю, люди разные, и в чужую душу не залезешь.
Да, вот сегодня руководители этого издательства сравнивали действительно этот томик Путина с изданием других вещей Брежнева.
Да?
И они как-то не увидели в этом какой-то иронии.
Да, они не видят в этом ничего зазорного. Да, это для них, наверное, вообще-то еще и честь.
Да, у Брежнева есть, а почему у Путина нет?
Да, да, вот это очень интересный момент. Евгений из Москвы звонит нам. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Самая лучшая рецензия уже была в форме песни. Товарищ Сталин, вы большой ученый, без оказания знаете вы долго. Я простой советский заключенный, мне товарищ Серый Брянский Волк. Ну, человек поговорил с махатмами, полетал со стерхами, теперь вот книги написал. Все замечательно.
Действительно, все идет своим
но
чередом.
Это опять не он написал, да, еще раз.
Да.
Это все-таки издали его речь.
Вот в этом есть общее с целиной, что... вот, собственно, труда, вложенного самим Владимиром Путиным, в этот трехтомник нет. То есть мы слышим, что мы слышим всегда с вами, уважаемые коллеги, перед каждым его выступлением. Владимир Путин всю ночь вносил правки. Владимир Путин, то есть никто не придумывает за него, что это он встал и речью произнес. Он вносил правки, он ночь работал над этим. Он, по-моему, даже в речь, там еще был один очень унизительный момент, я помню, выступал с речью Медведев, премьер-министр, перед Думой, а Владимир Путин всю ночь вносил правки. То есть он, кто-то написал речь Медведеву, а потом Владимир Путин еще и, то есть, прочитал, наверное, и я даже не знаю, дошли ли руки у самого Медведева, подпустили ли его к этой папочке, потому что он ему отдавал у нас на глазах эту папку. Путин, помните, такая была сценка? Вот он говорит, я завтра пойду читать, а Путин говорит, ну давайте. И забирает у него эту папку. И всю ночь он с ней работал, с медведевской папкой.
Но все-таки издание этого трехтомника, это еще раз, это не инициатива Путина. Это такая вот инициатива снизу, правильно. Да. Непонятно по какой причине, но...
По той причине, что если есть у Брежнева, почему не будет у Путина?
Конечно,
то
конечно.
Есть они просто вот эту вот параллель, они уже просто проговаривают...
И безо всякой иронии.
И безо всякой иронии, и с большим уважением. Андрей, а вы считаете, вот все-таки вот вы видите деятелей Российской Федерации, от которых интересно было бы получить для вас книгу все-таки, потому что, ну, не будем мы уж совсем крест на всех-то ставить, или будем?
Ну, вообще-то, знаете, вот я пытаюсь себе представить сборник речей Дэвида Кэмерона, действующего премьер-министра, но вообще посмеялись бы над ним крепко здесь, и, наверное, такое в голову прийти не может. Это все-таки очень странная вещь. А другое дело, я повторяю, уйдет Кэмерон, закончит свой срок, наверняка будет писать мемуары, и их будут реально покупать, и он получит за это огромные суммы, и все будет в порядке. И все это воспримут как абсолютно нормальное явление с огромным интересом. Но пропагандой заниматься, потому что это же все-таки опять пропаганда, это опять вот попытка создания культа личности Путина и так далее. И, ну, может быть, с этой точки зрения это представляется целесообразным. Это Сталин тоже все рассматривал, он, может быть, даже и морщился иногда от культа личности, но если это полезно, если это укрепляет власть, значит, это необходимо, и надо дать подхалимам полную свободу в этом смысле. Ну, наверное, здесь что-то в этом духе происходит, но, по-моему, для нормальной цивилизованной страны это абсолютно неестественно.
Знаете, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, но в России, где вся политика проходит под ковром, и где мы действительно не знаем, мы просто не знаем, что на самом деле произошло. Мы не знаем, женат ли Владимир Путин на Алине Кабаевой. Мы этого точно не знаем. То есть мы, вот, например, есть такой круг людей, близкое окружение называется, которые говорят, да, это его жена, расслабьтесь, ну, своим людям они говорят. Но все-таки в представлении там вот общества не, ну, не знает об этом. И слухи идут, но никто об этом точно не знает. Мы не знаем, как происходят отставки назначения. И как ни странно, Андрей и Илья, тоже я к вам обращаюсь, как ни странно, в этой ситуации, может быть, даже получать регулярно книги каких-то кремлевских чиновников, в которых иносказательно описывается вся эта их подковерная возня, так как мы в свое время, если помните, не знаю, Андрей, читали ли вы это, я просматривала по диагонали книгу Сергея Доренко. Вот как раз в иносказательной форме о том, как Березовский возил Путина на какие-то там тайные свидания или что-то в этом роде, где он пытался рассказать какую-то вот канву этих отношений внутри кремлевских. Может быть, это все-таки было бы интересно вам, Илья, например?
Да, конечно, это было интересно. Но в конце концов вышло недавно... Это уже немного из другой оперы. «Вся кремлевская рать» довольно интересная.
Это что? Я пропустила.
Книга Михаила Зыгоря, это главный редактор «Дождя», которая описывала эволюцию нашего существующего режима.
Вы читали?
И, да, я ее прочитал.
И что-то новое вы для себя там подчеркнули?
В принципе, это интересно. Что-то уже было известно, но это хорошо живо написано, и это действительно неплохая книга. Получить что-то от инсайдера было бы, наверное, еще интереснее.
Да, Михаил-то Зыгорь, он журналист, да, все-таки, да, да. Тем не менее. Так же, как и Доренко. То есть вот такие мы вещи получали. А вот интересно, а вам, Андрей, все-таки от какого-то из российских политиков было бы интересно получить такую книгу?
Да, безусловно, когда они уйдут в отставку. Но сейчас, я, честно говоря, мне трудно поверить, что тот же Владимир Путин в простоте что-то такое скажет, что в этих речах можно найти что-то такое истинное, раскрытие каких-то тайн. Ничего там этого не будет. Это он мастер этого жанра, манипулятивного жанра, пропагандистского, пиаровского, направленного не на интеллигенцию в основном, а на другие слои населения. Вряд ли там можно найти хоть какое-то зерно, ну вот такой вот глубокой вот какой-то истины, какие-то раскрыть детали нам неизвестны. Я не могу в это поверить, потому что это абсолютно другой жанр. По-своему сильно сделанный, но другой. Но с творчеством Бастрыкина я совсем не знаком. Я слышал какие-то интервью, по-моему, довольно косноязычные, и поэтому очень трудно себе представить, насколько он там живо владеет художественным словом. Ну и тоже, по крайней мере, опять же, глядя на него и на его стиль, что ли, общения с теми же журналистами или с общественностью, представить себе, что вот он так просто возьмет и выложит что-то, находясь сейчас в должности, вот это просто, ну, воображения у меня не хватает. А вот другое дело, какой-нибудь там, я не знаю, мемуары Александра Лебедя, они были очень интересны в свое время. Да и любой из этих политиков, если бы захотел честно написать, как угодно коряво, дело ведь не в красоте стиля, но если бы он захотел честно написать о том, что происходило, конечно, это любопытно для людей политикой интересующихся, но это не может по определению произойти в то время, когда эти люди при должностях.
Смотрите, это был последний, это эпоха, когда можно было рассказывать об этих людях, находящихся у власти. При их жизни и при их власти закончилось на Коржакове, на Ельцине, когда Коржаков, вы помните, что сам-то он был уже отставлен, но книжки-то он писал при живом Ельцине и при властвующем Ельцине. И книжки достаточно жесткие. Тогда это было можно. Сейчас представить себе при властвующем Путине книжку его бывшей правой руки, наверное, невозможно. Правда, Андрей? Вот даже если он тысячу раз был уже уволен, этот человек, но мы не представляем себе такого, как это случилось между Коржаковым и Ельциным. Или можно представить?
Ну, опасное дело. Все же понятно, как в России дело сейчас обстоит. Можно очень большие неприятности себе нажить. И я не вижу таких уж любителей наживать эти неприятности. Хотя представить себе можно, ну вот, я не знаю, Бажанов, секретарь Сталина, более страшная все-таки фигура, если быть объективным, чем нынешний российский президент. Но сбежал, правда, за границу. Вот за границей написал потрясающие мемуары, которые просто глаза открыли миру. Ну вот можно себе представить и такое. Но, конечно, не при Сталине, и даже при Сталине Лайт, при Путине сегодняшнем, представить себе человека, который решится под ногу вываливать на страницы, живя в России и подвергая себя таким образом очень серьезному риску, действительно очень трудно.
И, конечно, Андрей, также хотелось бы получить от вас параллель, который касается уже не собственно произведения этих людей, а произведений об этих людях. Вы знаете, что есть целая эпопея о Владимире Путине, созданная журналистами. Вы знаете, что есть Андрей Колесников, который пишет книгу за книгой.
Я Путина видел, и Путин меня видел.
Путин видел меня, да, и там несколько книг уже вышло. Существует ли вот такая же похожая традиция на Западе, не просто, а вот в Британии, когда журналист становится таким приближенным летописцем фактически при своем вот ньюсмейкере высокопоставленном, и потом пишет и пишет при его жизни о нем книги? Там такое есть?
Ну вот сходу не соображу. Конечно, есть люди, которые допущены и которым что-то доверительно рассказывают политические лидеры, и в некоторых случаях это потом проскакивает, и иногда начинаются другого рода неприятности, не такие, как в авторитарных и тоталитарных государствах, ни репрессии, ни преследования, но начинаются там, ну, до судов может доходить. Правда, больше это свойственно Соединенным Штатам, где немало таких было случаев, когда допущенные до Белого дома журналисты потом писали книги, где нелицеприятно показывали кухню политическую. Ну и мы видели, наверняка многие из наших слушателей смотрели фильм американский, замечательный сериал «Карточный домик», где просто эта ситуация описана, где талантливого писателя, блестяще владеющего словом, приближает к себе действующий президент. Ну и, собственно говоря, это не очень хорошо кончается для всех сторон. Вот пример такой. Он, в общем-то, копирует некоторые ситуации, которые и в жизни были, может быть, слегка их утрировав.
Интересно, что вот, вот хорошо, что вы заговорили об этих сериалах. Там же какая любопытнейшая есть вещь, что вот это американское общество почему-то может позволить себе снять сериал, в котором на пост президента, занимает убийца. Вот он убийца, самый настоящий. Вот если кто-то не смотрел, вы смотрели «Карточный дом», да, понимаете, да, о чем идет речь. То есть вот человек убил, идя по трупам в самом буквальнейшем смысле слова, он этот пост получает. И вот представить себе сериал, в котором президент Российской Федерации идет по трупам и получает таким образом пост, невозможно.
У нас же была попытка в России снять довольно невинный сериал про перемену в России политического режима. И то...
Это какой же это?
Я не помню, но его пытались снять на «Дожде». Ребята, ага. Вышла одна пилотная серия, 25, что ли, минут. И дальше этот проект просто заглох.
И второй пример точно такой же из этой же оперы, сериал «Homeland», который разоблачил... Это вот можно его, если его не адаптировать, а показывать на российских экранах, то больше критики американской действительности и работы ЦРУ представить невозможно. И их жестокости, и их просто садизма, и вице-президент опять убийца, там обязательно должен быть кто-то убийца. И все ЦРУ взрывается, наверх, в воздух влетает. И что получается с русской версией? Получается, с русской версией, с адаптированной, когда берут сценарий перерабатывать уже для российской аудитории на свой материал, никакого Кремля, уже никакого там президента, никакого вице-президента, а какие-то абстрактные спецслужбисты, которые становятся героями.
На днях же один из наших депутатов заявил, что следует адаптировать «Карточный домик» под русскую действительность, но, видимо, он не смотрел этого сериала, и... Он рассказывал о том, что стоит снять сериал про хороших, добрых депутатов, чтобы страна знала действительно своих героев. И потом ему как-то напомнили, что там
то есть он думает, что в Америке вот популяризируют своих президентов в этих сериалах,
да,
и
да, он,
восхваляют.
Видимо, не очень, да, интересовался.
Это ему в голову такое, наверное, не пришло. Вот, Андрей, скажите, пожалуйста, что у вас вот в Британии, вот то, о чем мы говорим, есть ли такой же абсолютно жесткий подход к своим политикам в книгах, в сериалах, жесточайший, то есть гипертрофированно жестокий?
Да, вообще, вот я и хочу сказать и про «Карточный домик». Я все-таки не думаю, что хоть раз президентом США был избран реальный убийца. Не могу на 100% поручиться, но думаю, что нет. Но фильм показывает другое, что возможно, что такой политический механизм, что можно дождаться и эдакого. Вот уже был абсолютно бессовестный обманщик Никсон, но его поймали, он импичменту был подвергнут, с позором, пинками изгнан из Белого дома. Но механизм таков, что теоретически можно себе и такой ужас представить. Вот о чем фильм. Ну, понимаете, конечно, в России никто такого фильма сделать не позволит. Но в Великобритании. Вот просто последний пример. Сегодня в новостях всех средств массовой информации встречался Дэвид Кэмерон с аудиторией, разговаривал, спорил с сторонниками ухода Британии из Евросоюза, отстаивал свою позицию, что надо остаться. Ну и вот заголовок во многих СМИ: студент посадил премьер-министра в лужу. Он ему сказал, что его аргументация совершенно неубедительна, что это какой-то, в общем, я какая-то мямля, вы, а не премьер-министр, то, что вы нам говорите, каждый понимает, что это полная ерунда. Это выносится в заголовок крупнейших британских СМИ. Вот так бесцеремонно обращаются с лидером нации. С королевой, правда, так обращаться не будут, но королева дело особое. Королева же не правит, королева только царствует. Это символ всей нации уже, а не конкретное политическое лицо уже. Это функция, а не человек. А вот с премьер-министром можно, который реально правит страной, вот с ним можно и нужно обращаться вот таким образом.
То есть, смотрите, мы даже, вот как у нас интересно, разговор на что вырулил. Получается, что вот мы видим разность во всем. Разность в написании книг, например. Никому на Западе не придет в голову при власти писать книги и издавать свои тома своих статей, которые тем более они не писали выступлений, которые за них писали. Вот действительно, вот придет в голову Кэмерон тому же издать статьи под своим именем или его пресс-секретарю одобрить это, которые он на самом-то деле не писал. Писал эти речи, потому что их писали спичрайтеры. То есть им это не приходит в голову. И наоборот, когда речь идет о политических произведениях, сериалах и так далее, то есть они жестко по верхушке вот бьют свою верхушку, то, чего совершенно в Российской Федерации себе позволить не могут.
Да, получается так.
И на этом мы завершаем программу «Лицом к событию», в которой мы попытались обсудить новых русских писателей Александра Бастрыкина, Владимира Путина. И я очень подозреваю, что эти ряды будут расти и расти, потому что мода на это живет с 17-го года, или с 18-го, когда начали издавать Владимира Ильича. До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.